Оксана Соколовская, адвокат Евгения Ерофеева, у нас снова в студии. Здравствуйте.
Здравствуйте, Оксана.
Скажите мне, пожалуйста, что вы думаете вот по самой сути приговора и вот по вот этому вот финалу, описанному мной?
Ну, в отношении финала, я думаю, у многих людей, обычных даже обывателей, граждан Украины и Российской Федерации, создалось такое странное ощущение относительно ускорения процесса.
Вот точно такое впечатление, там еще две недели назад было, относительно затягивания.
Да,
вот всем казалось,
верно,
что его затягивают специально.
Абсолютно верно.
Почему?
Есть такое мнение, ну, по крайней мере, я могу предполагать о том, что не было никаких договоренностей до вступления в силу приговора по Надежде Савченко относительно вот возможности дальнейшего обмена российских, так сказать, ГРУшников на Надежду.
А сейчас они появились?
Сейчас, да, конечно. Для этого уже существует достаточно много предпосылок, в том числе вот факты, которые состоялись недавеча вчера относительно там переговоров президента Порошенко непосредственно с Надеждой Савченко, СИЗО, прекращение голодовки, отказ от апелляции Евгения Ерофеева, да, и Александра Александрова. В принципе, эти все данные свидетельствуют о том, что обмен достаточно близок. Что касается непосредственно суда, процесс изначально затягивала именно сторона обвинения. То есть я не буду уже вдаваться в подробности относительно этого трагического смерти моего коллеги, который участвует в процессе относительно ряда...
Юрий Гробовский.
Да, Юрия Гробовского, да, относительно давления, которое адвокаты испытывали в этом процессе, защищающие граждан Российской Федерации.
Ну, там несколько тогда заседаний было отменено по непонятным вообще причинам.
Да, технические причины далее были.
Не могли привести подсудимых.
Угроза, да, покушение на жизнь якобы подозреваемых, обвиняемых, вернее. Угу. Вот, ну, а потом резко все эти обстоятельства исчезли.
Не, ну их, правда, действительно процесс... в касках и бронежилетах привозили.
Ну, на самом деле их в касках и бронежилетах привозили больше для, я думаю, пиара, нежели для их безопасности.
Да?
Да, да, поэтому... Вот, ну, мы с адвокатом, который вновь вступил в дело, ни разу не... предпринимали ни одной попытки по поводу затягивания процесса. В противном случае адвокат имел право, Рыбин Валентин, в полном объеме ознакомиться с материалами уголовного производства, выделить себе большее количество времени, попросить у суда, ну и начать, в общем-то, заново судебное рассмотрение, которое до этого продолжалось с участием Гробовского полгода. А вот этого не происходило, потому что мы также были заинтересованы, слишком много... так сказать, случайности в этом деле, в том числе подпалы кабинетов судей и так далее, которые свидетельствуют о том, что нужно было прекращать побыстрее, скажем так, приговором это дело. И, в общем-то, даже сами дебаты, если вы видели, были очень сжатые, по крайней мере, с нашей стороны так точно, ну и со стороны обвинения.
Ну вот вы, кстати, первое опубликовали, по-моему, в своем Фейсбуке, собственно говоря, сам приговор, да, mm-hmm. фотографии приговора, mm-hmm. Сопроводив их такими словами: задумка вручения подозрения и осуждения Ерофеева с Александровым по указанным статьям была ведь изначально очевидна. Вот поясните немножко, что вы имели в виду?
Я имела в виду, что все...
Что политический
статьи,
процесс?
Конечно, все статьи, которые были добавлены, обращу внимание, именно главной военной прокуратурой, после того, как они истребовали, ну и продолжили, скажем так, досудебное следствие по этому делу, они были, естественно, согласованы на высшем уровне. Изначально Ерофееву и Александрову предъявляли лишь террористический акт, группа лиц, совершенный группой лиц. То есть часть 3, 258. Далее эти подозрения это расширилась прилично. И, в общем-то, мы уже увидели и агрессию, и участие в террористических организациях и так далее.
И в результате, в общем, осталось самое главное, это ведение агрессивной войны, да?
Да.
А, собственно говоря, там убийство и так далее снято, потому что прокуроры и судьи...
Заблуждаются, ну, многие...
Да, вот,
не
вот
было,
я, видимо, тоже,
убийства,
да,
самого не было, да, то есть статьи 115 их не было. Было ведение агрессивной, ну, ряд уголовных правонарушений лишь по трем. Они признаны невиновными в связи с недоказанностью. И, в общем-то, оправдательный приговор по трем статьям — это ношение оружия, это контрабанда и пересечение линии соприкосновения. Все остальные статьи, самые основные, из-за которых, в общем-то, этот процесс можно изначально, ну, понятно было, можно было считать политическим, это развязывание ведения агрессивной войны, террористические, ну, акты участия в террористической организации, они все остались. Но... Причем одно другое исключает. То есть, в принципе, выносить...
Либо война, либо теракт.
Конечно.
Да.
То есть, в принципе, выносить такого рода
приговоры... Ну и, честно говоря, вот для обывателя, как бы, ведение, развязывание агрессивной войны двумя человеками, это...
Людьми, да,
ну,
это
очень странно звучит, да?
Полностью. Тем более с их правовым статусом. Ну, то есть...
Можно мне вопрос,
да,
тогда? Вот сразу. Вы говорите о том, что отказались от апелляции. Правильно я понимаю?
На данный момент, да.
То есть вы в понедельник
вы
говорили, что скорее, ну, что скорее всего,
смотрите,
будет, да?
Я еще раз, да, повторюсь. То есть я как адвокат, как защитник, для меня это решение не мое, это решение больше Ерофеева.
Угу.
То есть я исхожу из тех реалий, из той политики, из политической воли, которая есть сейчас между главами двух государств. Я как юрист считаю, что приговор абсолютно необоснованный, он подлежит однозначно отмене, и больше вам скажу, пошли бы мы с этим приговором, даже после апелляции или высшего спецсуда, Евросуд, у меня есть мнение, что, возможно, еще обязали бы Украине компенсацию грушникам выплатить.
Ну, там на самом
потому
деле
что...
такие же подозрения и по поводу...
Нади Савченко, да, абсолютно верно.
Дело Савченко тут.
Да, абсолютно верно. То есть я однозначно не признаю этот приговор и считала, что он подлежит обжалованию, но в связи с тем, что...
Идет речь об обмене,
речь,
да?
Идет, да, о воле двух президентов, я думаю, что мы уступим этот вопрос именно им.
Оксан, хочу вот... что предложить послушать. У нас позавчера буквально в эфире по телефону была Вера Савченко, Надежда сестра, и она высказывала большие сомнения вот в возможности вот этого обмена, собственно говоря. Послушайте ее аргументы. Вот это было как раз накануне вот вынесения приговора, буквально там за полчаса. И вот она говорила, что она очень сомневается, что вот Путин также ждет этого приговора, как, собственно, все ждут в Украине и все сторонники там Савченко в том числе.
Для мене це дивно, не тому що, а хто сказав, що Путін його чекає? От чому така впевненість? Путін і Росії ці ж люди не потрібні. І Олександров Єрофєєв. Ну, вони потрібні рідним, побратимам, можливо. Але дивлячись на те, як поводяться рідні, то, мабуть, вони не дуже там потрібні. Це Україна так вирішила, що от ми їх поміняємо. Де гарантії? От я не розумію, чому Україна пішла на цей псевдосуд, бо судити насправді треба Путіна і тих, хто організовує війну, а не цих солдатиків. Росія ж, вона підвихавець, вона все робить навпаки. Якщо ти хочеш так, вона зробить асиметрично. І вона робила це не раз з Україною. Пора вже зліч урок, ну, винести з цього якийсь урок. І ці ГРУшники, я не думаю, що Росія їх взагалі якимсь пальцем зацепить, принаймні зараз. Тому що, що скаже внутрішня публіка, росіяни, да? О, наш цар, ти відпустив карательницю, а чому, на кого? Ти поміняв, а що, у нас є там російські солдати? Ну, їм не треба їх афішувати. Тому я б хотіла зрозуміти наших політиків, а на що вони розраховують?
Это было мнение Веры Савченко, Надежды Савченко, сестры. А у нас в студии Оксана Соколовская, адвокат Евгения Ерофеева, то есть, собственно, одного из российских грушников, на которых, быть может, поменяют Надежду Савченко. И я вот по вашей реакции видел, что где-то вы были согласны, а где-то нет. Вот прокомментируйте.
Да, я в чем-то с Верой, конечно, соглашусь, но кардинально не соглашусь в том, что Ерофеева Александровна интересна Российской Федерации. Они изначально им были интересны. Объясню почему. Ведь Украина за весь период проведения АТО, за весь период военных действий фактически на Донбассе ни разу не были задержаны действительно офицеры, ну вот, которые хотя бы проходили службу ранее, граждане Российской Федерации, потому что мы защита не признаем, что они являются действующими офицерами, являлись в момент совершения вот этого вот, ну, боестолкновения. Вот, первый раз Украина действительно выявила на территории Луганской области, вообще на территории Донбасса, бывших офицеров Российской Федерации. Поэтому они Российской Федерации также интересны, как интересна Украине Надежда Савченко. И сбрасывать со счетов тот факт, что они действительно исполняли, скажем так, определенные функции, пусть даже мы считаем там Луганской народной милиции, пусть суд считает там их офицерами ГРУ, но в любом случае у них есть определенная биография, определенные данные, определенный
они,
срок службы,
в конце концов, граждане России.
Абсолютно верно. То есть и таких показательных судов в Украине там были якобы задержаны военнослужащие Старков, который сам вину признал, там, подписал соглашение со следствием, в дальнейшем был помилован. Были еще люди, которые находились вот непосредственно в СИЗО СБУ. Но никто из них реально не подтверждался, что он действительно хоть какое-то отношение имеет к военной службе на территории Российской Федерации в прошлом или в настоящем. А в данном случае я считаю, что для Путина, да вообще для Российской Федерации, грушники также интересны, как и Савченко. И это очевидно. Что касается других моментов, там перечисленных Вера, ну, это больше, я думаю, политически ее там
склонение. Но вы согласны, что надо было судить не ее, не
однозначно,
их, а
однозначно.
Политиков, да?
Я изначально об этом говорила, что тот состав, который квалифицировали, в которых обвиняли моего подзащитного, даже ведение агрессивной войны, он в принципе не может к нему применяться, потому что он никто, по сути, он обычный, абсолютно офицер, который выполнял там команды своего руководства. Все, то есть нужно судить высших должностных лиц страны.
Илья Новиков говорил о том, что собирался с вами переговорить после приговора оглашения. Состался ли это разговор? Потому что вот как раз он, я так понимаю, очень надеется.
Ну, он так, он интригу такую, он сказал, что это разговор очень конфиденциальный, но, наверное, будет речь все-таки, когда у него спросили, будет ли речь об обмене, он сказал, ну, вот как-то так намекнул, что да.
Вы знаете, я могу смело, да, его уже комментировать, этот разговор, потому что до меня коллега Рыбин был в эфире громадского телебачения и уже как бы точку зрения, озвученную Новиковым, передал. Поэтому я уже не думаю, что это является секретом. Но Илья Новиков, я думаю, как адвокат, причем, заметьте, никто его за это не упрекает в Российской Федерации. Как адвокат Российской Федерации приезжает в Киев, в администрацию президента на переговоры. Ну, как бы я себе такого не могу позволить, приехать в администрацию Путина на переговоры.
Но я
потому
не думаю, что Путин будет готов воспринять. Понимаете?
Это первое.
Если
а второе,
готов.
Да, а второе, Путин, во-первых, не факт, что готов меня будет принять, а второе, что меня сразу же обвинят в сепаратизме и во всевозможных других преступлениях. Потому что у нас почему-то в Украине изначально не понимается профессия адвокат. Новиков себе спокойно ездит в Украину, договаривается о чем-то. Он предложил следующую вещь. Он предложил написать заявление от апелляционной жалобы, отказ от апелляционной жалобы, и предложил обратиться к Петру Порошенко с ходатайством о помиловании. Извините, уважаемые, А почему же Надежда, ваша подзащитная, не поступила так же само? Мы также не признаем приговор, его признать в принципе невозможно,
ну, который вынесен Голосеевским районным судом. На самом деле, в разности законодательства России и Украины, в России нельзя это сделать без воли подзащитного, а в Украине можно, якобы.
Нет? Нет, нет, абсолютно.
То есть это тоже неправда,
все,
да?
Все идентично. Ага. У нас законодательство в этой части, в части помилования, также все идентично. Я вам скажу больше. Само заявление об отказе от апелляционной жалобы, оно ничтожно. То есть это право стороны, которым он может воспользоваться в любой момент на протяжении 30 дней до вступления в силу этого приговора. Поэтому любые заявления эти в письменном виде, любые там какие-то высказывания, это может быть, ну, как для информационной среды, для там передачи информации в средствах массовой информации, да, это актуально. Но как для юридических последствий, эти заявления — это филькина грамота.
То есть то, что ваш подзащитный сейчас отказался от апелляции, он может передумать в течение месяца?
Где-то так.
Оксана Соколовская, адвокат Евгения Ерофеева, одного из российских грушников, осужденных позавчера к 14 годам лишения свободы с конфискацией имущества в эфире Громадского радио в программе «Киев-Донбасс». Оксан, ну хорошо, все-таки какие механизмы возможны обмена, если вот этот плохой, да, после встречи там Новикова с Порошенко на вас повторно выходили, вам что-то предлагали?
Смотрите, на меня не выходил ни Порошенко, ни Новиков более. Единственное, там, он периодически делится постами для публикации у меня на страничке там, своими в отношении даже исторических встреч с президентом и звонков исторических в СИЗО Надежде Савченко. Ну, я это не воспринимаю серьезно. По какой причине? Я понимаю прекрасно, что есть договоренность двух лидеров наших стран, и эта договоренность, к этой договоренности будут идти обои стороны. Каким образом это все произойдет с юридической точки зрения, мне пока сложно понять. По причине того, что ни одна, ни другая сторона не признает эти приговоры. Ни одна, ни другая сторона не собирается исполнять эти приговоры на территории своих стран в случае экстрадиции. Ну, что как бы возможно.
Что ставит стороны в равные условия, с другой стороны.
Да, согласна, но тут как бы юризмом не пахнет. То есть тут как бы больше, как изначально, были эти процессы политические, они и продолжаются таковыми быть. Даже сейчас, до вступления в силу приговора по Ерофееву Александрову 30 этих дней, возможно помилование. То есть, хотя юридически это невозможно. В любом
вот
случае...
все-таки тогда, то есть однозначно ваш подзащитный прошение о помиловании не будет
однозначно
писать?
Так же, как и Надежда Савченко.
То есть, юридически без прошения о помиловании помилование быть
невозможно.
Не может.
Да.
И
да.
В России, и в...
Но я вам скажу, конституционная функция президента такова, что он является не просто главой государства, лишь на него могут, лишь ему дано право осуществлять акты помилования. Поэтому он может воспользоваться своим правом, предусмотренным Конституцией, как одним из полномочий, и, в общем-то, осуществить это по своей доброй воле.
То
как один президент,
прошения.
Так и другой. Конечно. Mm-hmm. То есть, в принципе, отступить от этого, опять же, этот указ он сам и принимал. То есть о помиловании. То есть фактически у нас по Луценко сейчас как? Закон внесли, не надо юрообразования, и можешь быть прокурором без 10 лет стажа. Вот такая же ситуация будет и здесь. То есть никто не может пресечь его как-то в этом полномочии.
А возможен вот этот вариант с экстрадицией взаимной? Ну, то есть мы отдаем Грушников, нам отдают Надежду Савченко, и обе страны их здесь уже просто отпускают, нет? Юридически тоже невозможно,
смотрите,
да?
Смотрите, это не юридически. Опять же, это будет просто, опять же, невыполнение, нарушение всех возможных международных норм. Относительно содействия...
Но мы к этому еще с Будапештского договора, меморандума привыкли.
Да, 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 согласна. Ну, опять же, здесь, не, здесь нет права. Здесь действует только, скажем так, воля Всевышнего.
А можно я задам вопрос, который мучит меня с момента оглашения приговора? Это мелочь, угу. Но я бы хотела для себя прояснить, что за имущество конфискации?
Вы знаете, для меня... Самой, ну, много, нет, то есть, много понимаю, удивления.
Там есть еще одна удивительная, один удивительный пункт. Запрет на службу.
Не. В приговоре этого нету.
Это было в обвинении.
То есть обвинение. Хотела очень еще запретить им проходить службу. Интересно, где? В вооруженных силах
собирали,
Украины?
Собирались взять, да.
Да, то есть... В данном случае это решение, ну, то есть приговора, да, оно неисполнимо. То есть лишь в случае признания Российской Федерации это нужно будет проводить дополнительные, скажем так, заседания, подготовку документов, истребование документов, потому что для того, чтобы что-либо конфисковать, нужно понимать, что есть вообще. То есть на данный момент у него все имущество моего подзащитного, даже если оно есть, хотя я не владею этой информацией, оно находится на территории Российской Федерации, конечно. То есть принимать такие решения на территории Украины, они являются изначально неисполнимы, потому что фактически разъяснить то или иное решение имеет право только та сторона, которая его приняла. То есть как на территории России будут это исполнять? Это, ну,
ну, в общем, для вас
же...
это такая же загадка, как и для меня.
Да, то есть это тот пункт решения, который не исполнится.
Оксан, хочу уже в конце нашего разговора спросить, вы неоднократно в течение этого процесса, да, и сегодня даже говорили о давлении на адвокатов. Ну, мы знаем, что в отношении вас самой было возбуждено mm-hmm. дело. Mm-hmm. Вот как вы, ваши прогнозы сейчас, как это будет развиваться? То есть это дело спокойно спустят на тормозах или как? Вот что, чего вы ждете?
Вы знаете, я предполагаю, что после этого процесса, особенно после обмена, если таковой состоится, мое дело перестанет вообще кому-либо быть интересным. То есть, возможно, какие-то принципиальные моменты, потому что я же тоже не сидела сложа руки, да, то есть я обращалась...
уже личные обиды, да?
Да, да, я обращалась и с исками, и с жалобами, в том числе об увольнении там прокурора области, и там достаточно оснований суд, возможно, примет неудобное решение. Поэтому, если будут какие-то договоренности в данном деле, я думаю, это дело спокойно закроют, так же, как его и начали.
Спасибо вам большое. Я напомню, что в гостях у программы «Киев-Донбасс» на Громадском радио была адвокат Евгения Ерофеева, одного из российских военнослужащих, осужденных позавчера, да, в понедельник, к 14 годам лишения свободы за ведение агрессивной войны, участие в терактах и подготовку терактов и участие в террористической организации. Спасибо еще раз, Оксана Соколовская.